Наблюдательный пункт полковника Москалева находился на дальней опушке леса, теперь оказавшись позади огневых позиций дивизионов. В кронах близко стоявших друг к другу трех высоких и толстых елей деревянный настил образовал площадку, прочно прикрепленную к стволам внушительными железными скобами. К площадке вела грубо сколоченная лестница с надежными перекладинами. Рядом с лестницей были вырыты щели убежища, в одной из которых сидел у аппарата телефонист. В стороне стояли посеченный осколками газик полковника Москалева и два танка, на которых прибыли сюда генерал Чумаков и майор Думбадзе. Москалев, щуплотелый блондин с серыми колючими глазами, будто был влит в свою полевую полковничью форму, и оттого особенно от каски на его небольшой голове выглядел еще более щуплым. Вместе с Федором Ксенофонтовичем они сидели на настиле площадки наблюдательного пункта у подножия треноги стереотрубы и молча дымили папиросами. Кажется, все уже обговорено, все распоряжения отданы, батареи первого рубежа обороны приготовились бить по танкам в упор с близкого расстояния, а со второго рубежа навесным огнем будут поражаться цели, следующие за танками. Однако всего не предусмотришь, ведь куда проще было намертво запереть выход с просеки. Но время упущено, да и не втянуть тогда крупные силы противника в длительный бой. Даже не стали готовить заградительный огонь по межлесной теснине, чтобы дать немцам возможность в походном строю нарваться на нашу противотанковую оборону и надолго увязнуть здесь. Оба опытные солдаты, Чумаков и Москалев, понимали, что предстоит решительная схватка, в которой артиллеристы все-таки имеют шансы продержаться долго, ибо перед их рубежами довольно ограничена свобода маневра для танков. А если при этом еще было прикрытие с воздуха, да погуще зенитных средств. Одна батарея МЗА, малокалиберная зенитная артиллерия, и батарея установок с четверенных пулеметов – это очень мало, хотя тоже кое-что значит. Наблюдавший за дальней дорогой сквозь оптику стереотрубы сержант-разведчик осекшимся голосом вдруг произнес «Идут!» и уступил место возле треноги генералу. Полковник Москалев тщательно тушил о настил папиросу, и эта нарочитая неторопливость выдавала его волнение. Отшвырнув окурок, он прокашлялся, будто собирался сейчас петь, потрогал пальцами пуговички на вороте гимнастерки, поправил на голове каску и крикнул вниз телефонисту: «Передать на огневые, к бою!» Федор Ксенофонтович, ощутив, как загорелась у него под повязкой раненая скула, встал к стереотрубе. Приникнув глазами к окулярам, опять увидел во много крат приближенное и плавно колеблющееся вверх и вниз в ритм покачивающихся под ветром елей широкое качковатое поле, рассеченное дорогой, а на дальнем краю его, у самого леса, вспухавшее облако пыли. Вскоре стали различимы передние танки, шедшие по дороге и по полю. Знакомая для генерала Чумакова картина. Такой же танковый клин, рассчитанный на рассечение обороняющихся порядков, артиллерия и танки его корпуса уже громили под Гродно на второй день войны. В голове клина Т-4, средние танки с крепкой лобовой броней. Их мало, а за ними, уступом назад, шли Т-3 и Т-2. Казалось, что передние танки плыли по воздуху на фоне рыжего и будто живого клубящегося облака. Федору Ксенофонтовичу даже почудилось, что он слышит их железный лязг и скрежет, и его спину под гимнастеркой словно обдало морозом. Чуть сильнее подул ветер, отклонив в сторону занавес из пыли, и с высоты елей стало видно растущую глубину колонны. Вслед за танками, прикрываясь их броней и придерживаясь строя, густыми табунами катили мотоциклисты, а за ними выползала из межлесья густая темная колонна машин с мотопехотой и тягачей, буксировавших минометы и пушки. Танки приближались быстро, и, казалось, от этого их становилось все больше. Теперь можно было определить, что идут они колонной в предбоевых порядках, уверенные в своей несокрушимости и в том, что им удался маневр – внезапный выход в тыл крупной группировки советских войск. Немецкие танки подошли на такое расстояние, когда артиллерист может с первого снаряда попасть в танк, а может и промахнуться, может пробить броню, а может только высечь огонь из нее. Но ответные снаряды из танков, экипажи которых заметят орудие, получат несомненно и без промедления. И Федор Ксенофонтович, уступая у стереотрубы место Москалеву, которому надо было управлять боем, подумал о том напряжении, которое испытывают затаившиеся на огневых позициях люди. Кто-то с верхней перекладины лестницы протянул генералу массивный трофейный бинокль, и Чумаков, заметив, как дрожала рука, подававшая бинокль, скорее поднес ее к глазам, словно боясь, что чья-нибудь дрожащая рука там, на первом рубеже, без его присмотра раньше времени выпустит снаряд и обнаружит позиции. Бинокль в 8 раз приблизил все к Федору Ксенофонтовичу. Он видел, что уже 600 метров отделяло головные машины от батарей. 500, 400. Генерал почувствовал, что и его рука, державшая бинокль, дрогнула. И в этот миг перед батареями первого рубежа взвихрились юркие облачка дыма и пыли. Потом донесся протяжный залп, в котором слились выстрелы пушек. Фашисты, видимо, не предполагали, что уже в этом месте наткнутся на сопротивление, а тем паче на развернутый в их сторону оборонительный рубеж. Не успели они опомниться, как курчавившиеся впереди кусты опять сверкнули вспышками. Залпы в упор, когда снаряды летят без промаха, сразу же сделали свое дело. Многие танки остановились. Одни начали источать клубы черного жирного дыма, с двух почти одновременно слетели башни от взорвавшихся внутри боеприпасов, а третьи просто застыли на месте грудами мертвого железа. Но вот шоковое состояние прошло. Немецкие танкисты суматошно и наугад ударили из пушек и пулеметов, совершая при этом маневр, чтобы выйти из-под огня. Танки, шедшие сзади, растекались по сторонам, пытаясь найти безопасное направление для атаки, и тут же их начали расстреливать с близкого расстояния другие батареи. С наблюдательного пункта полковника Москалева танковый клин в эти критические минуты напоминал растревоженный муравейник. Машины, казалось, бессмысленно тесными группами перемещались по фронту, непрерывно поля из пушек и пулеметов и попадая под наши снаряды. 38, 39, 40, считал подбитые подожженные танки сержант-разведчик, стоявший рядом с генералом Чумаковым на площадке наблюдательного пункта. Полковник Москалев выкрикнул телефонисту очередную команду и тотчас же из-за первого рубежа ударил навесным огнем целый дивизион по заметавшимся сзади танков мотоциклистам, по скоплениям мотопехоты, по машинам и тягачам на дороге. Страшен был этот ураган осколочно-фугасных гранат и бризантных снарядов шрапнельного действия. 46, 49, бесстрастно бормотал сержант, продолжая вести счет. Генерал Чумаков видел, как там, далеко позади распадавшегося броневого треугольника, быстро начали растекаться по обе стороны от дороги машины и тягачи. Суетились черные фигурки боевых расчетов, развертывая пушки и минометы. «Сейчас бы атаковать их танковым батальоном», — тоскливо подумал Федор Ксенофонтович, окидывая взглядом пространство вдоль правой опушки леса, по которому можно было бы провести танки. Но решиться на это трудно. Впереди могут ждать более критические минуты. Чумаков видел, что все больше замирает на месте подбитых и подожженных танков, и атака хваленого немецкого клина захлебывается. Но многие машины сумели выйти из зоны огня, и сейчас они группировались для удара по левому флангу противотанкового рубежа, а некоторые, боясь подставить под снаряды борт, продолжали пятиться, лишь бы скорее оказаться на безопасном расстоянии. На огневых позициях, обнаруживших себя артиллерийских батарей, впереди и сзади, справа и слева, начали взметаться взрывы немецких мин и снарядов. «Майор Думбадзе!» — крикнул вниз генерал Чумаков. «Передайте командиру танкового батальона, пусть точно обозначит свое расположение зеленой ракетой». Через минуту увидел, как пронзила небо зеленая ракета, пущенная из кустарника, что находился впереди и правее второго рубежа противотанковой обороны. «Вижу!» — откликнулся на ракету Федор Ксенофонтович. «Батальону приготовиться к контратаке!» «Приготовиться к контратаке!» — донеслась из танка приглушенная команда Думбадзе. Генерал Чумаков, тронув за плечо Москалева, сказал: «Ориентир правее второго рубежа, срез кустарника, примыкающего к лесу». «Вижу!» — ответил Москалев, крутанув на стереотрубе барабан горизонтальной наводки. «Поставить в глубину дымовую завесу протяженностью 2000 метров. «Что вы задумали, товарищ генерал?» — настороженно спросил Москалев, оторвавшись от стереотрубы. «Прогуляюсь по их тылам». «Не надо, Федор Ксенофонтович!» — Москалев смотрел на генерала просительно. «Я сейчас прибавлю туда огня». «Не распыляйтесь, бейте по танкам. Как увидите, что я вышел во фланг их батарей, убирайте оттуда огонь». «Ну пусть без вас танкисты ударят!» «Надо выйти во фланг безошибочно, мне легче вывести, я сориентировался». И Федор Ксенофонтович начал торопливо спускаться по лестнице. «Дымовые положите, когда я подойду к батальону», — уточнил он ранее отданное распоряжение. Полковнику Москалеву ничего не оставалось, как выполнить приказ. Он видел, как танк Чумакова, выбравшись на опушку леса, взял вправо и полным ходом пошел к кустарнику, в котором сосредоточился танковый батальон. А на площадке наблюдательного пункта появился в конец расстроенный майор Думбадзе. «Что он делает? Почему не послал меня?» — крикнул Думбадзе. «Почему я должен сидеть в танке и слушать позывные?» Поток сердитых слов не иссякал. «Зачем генералу ходить в атаку? Кто нас выведет из этого мешка, если с ним что случится?» Думбадзе подобрал на настиле оставленный Федором Ксенофонтовичем бинокль, посмотрел в него и умолк, пораженный открывшейся панорамой. По команде Москалева снаряды легли безукоризненно ровной цепочкой почти до дальней кромки леса, и желто-бурый дым, подгоняемый ветерком, наискосок пополз стеной через поле боя. Прикрываясь завесой, 2,5 десятка наших танков, из них 6 34-ок, стремительным броском вышли на уровень немецких батарей и, не видя их из-за дыма, все-таки точно сделали разворот налево. Намеченные с высоты ориентиры не подвели генерала Чумакова. В это время появились в небе юнкерсы. 32 бомбовоза, сообщил сержант-разведчик, подсчитав количество самолетов. 32 000 килограммов бомб сейчас ахнет на нас. Когда юнкерсы приблизились к полю боя, над расстроенными боевыми порядками немцев начали взлетать по 2 красных и 1 зеленой ракете. 2-му дивизиону поспешно передал команду телефонисту полковник Москалев. 2 красные, 1 зеленая ракета в зенит. На огневых позициях сами успели сообразить, что к чему, и над первым рубежом без промедления взметнулись в небо ракеты. Юнкерсы выстроились в огромную карусель и 5 минут ходили над полем, пытаясь разобраться, где свои, а где чужие. Может, их сбил с толку танковый батальон, который повел в контратаку генерал Чумаков. После поворота влево, обогнав дымовую пелену, танки подошли вплотную к позициям немецких артиллеристов и минометчиков. Еще несколько мгновений, и под их гусеницами заскрежетало немецкое железо. Из танков ударили в упор по гитлеровцам и их технике, пушки и пулеметы. А в это время наши зенитчики, сами того не желая, помогли сориентироваться юнкерсам. Батарея МЗА, прикрывавшая первый рубеж, когда самолеты оказались над ней, часто закашляла, выпустив целые кассеты снарядов. В небе близ юнкерсов тут же начали густо вспыхивать темные облачка разрывов. В ответ на такую дерзость ведущий бомбардировщик сорвался в крутое пике, нацеливая бомбовый удар на притихшую левофланговую батарею. За ним с воем устремлялся к земле каждый очередной юнкерс и, прежде чем выйти из пике, над самой землей ронял из-под брюха черные капли бомб. Федор Ксенофонтович даже не подозревал, что сейчас над полем боя хозяйничают немецкие бомбардировщики. Выстроив батальон уступом влево, он стремительно ввел его к дороге, уничтожая по пути все, что можно уничтожить гусеницами и пушечно-пулеметным огнем. Но располагавшиеся за дорогой немцы вовремя заметили опасность и быстро развернули пушки навстречу танкам. К тому же откуда-то взялось там несколько самоходок, и батальону, в котором в основном были танки старого образца, работавшие на бензине, такая ситуация угрожала разгромом. Увидев это в окуляр прицела, генерал Чумаков послал два снаряда в ближайшую самоходку и скомандовал батальону отходить под прикрытием 34-ок к лесу, а затем под защиту своих артиллеристов. Но, кажется, было поздно. Около двух десятков немецких танков Т-4 и несколько самоходных пушек, отделившись от перестраивавшегося за дорогой боевого порядка, пошли на перехват батальону, надеясь на легкую победу. Заметив опасность, Федор Ксенофонтович, сдерживая волнение, торопливо заговорил в микрофон: «Думбадзе, думбадзе, дайте отсечный огонь! Дайте отсечный огонь!» Но Думбадзе почему-то не отвечал. И генералу Чумакову ничего не оставалось, как принять бой.